моменту посадки заклятые родственнички не то чтобы помирились, но успешно спустили ссору на тормозах и общались, как ни в чем не бывало. Альбом, правда, Тед так и не вернул. А когда Лика попыталась тишком вытащить компромат из-за спины, увлеченного пилотированием брата, фамильная реликвия переместилась под зад, а потом вообще под замок в каюту. Садиться пришлось в пелену облаков, сплошную и такую толстую, что Лике стало жутковато. Летим и летим, а они все не кончаются, только чернеют. Как будто сейчас внезапно бац, и земля. Когда транспортник, наконец, из них вынырнул, девушка вздохнула с облегчением. Внизу оказался космодром типовой планировки. Поднаторевшая в перелетах команда уже знала, что это означает цивилизацию, отстающую в техническом развитии. Космодром отстраивали наемные спецы, либо на деньги местных властей, либо в рамках проекта «Единая Вселенная», спонсируемого ООН. Смысла оригинальничать они не видели. Аборигенам что угодно покажется инопланетным чудом, а в этом проекте идеально сочетались цена, качество, удобство. Транспортник опустился на грунт очень мягко, хотя в этом было больше заслуги грунта, чем Теда. «Болото!» — поморщился пилот с чувством выполненного долга, откидываясь на спинку кресла. «Надеюсь, на этот раз нам нормальную площадку выделили. Выгружаться не через аварийный шлюз придется». «Они же извинились», — напомнил Дэн. «Особенности здешнего климата периодически вносили коррективы в план космодрома. К тому же тогда мы попали на Хамасур в сезон ливней». Лика озадаченно посмотрела в иллюминатор, на Теда, снова в иллюминатор, но так и не поняла, почему брат не улыбнулся шутке. По стеклу сплошным потоком бежала вода, словно корабль поливали из шланга. «Ну что, парни, за грузом и на выход?» — бодро поинтересовался Станислав. «А может, подождете, пока дождь закончится?» — наивно предложила студентка, и на этот раз засмеялся не только Теодор, но и все остальные. «Долго ждать придется». Капитан снял фуражку и вытащил из ячейки легкий скафандр с шлемом. Тед с Дэном сходили в грузовой отсек за тремя продолговатыми рельефными и лаково-блестящими футлярами, напоминающими куколки метровых жуков. Как аммы, обитатели Хамасура, их делали, Станислав не знал и спрашивать не хотел. Вдруг действительно потрошили несчастных насекомых ради сумок, как земляне когда-то крокодилов. Хотя упаковка, надо признать, была удобная, легкая и непромокаемая, а три широкие лямки позволяли тащить ее как в руках, так и на спине. Полину никто не звал, но она радостно бросилась в шлюзовую камеру впереди всех.
«А можно мне с вами?» — сделала умоляющие глаза Лика.
«Конечно». Собственно говоря, у капитана вообще не было необходимости в эскорте. 84 килограмма мог донести и один Дэн. Но лучше выгулить команду сейчас под присмотром, чем копить ее дурную энергию, пока не рванет. Безвылазно сидеть в корабле неделями умел только Михалыч, похоже, считавший себя частью двигателя. Вениамин и то смотрел на уходящих с завистью. Мужчины вскинули футляры на спину. Этот груз был только затравкой, плата за его доставку перелет не окупала, зато взамен космическому мозгоеду обещали доверить большую партию клаклота, местного аналога жемчуга. «Шлемы не открываем, все помнят», — Станислав опустил щиток и перешел на внутреннюю связь.
«Ага», — смущенно подтвердила Полина, делая то же самое. «Ядовитая атмосфера?» — опасливо уточнила Лика.
«Нет, просто гадостная. А вообще дышать можно, если что». Тед сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, проверяя работу фильтра, и удовлетворенно кивнул. «Выходим». Снаружи все оказалось не так грустно. Дождь сыпал обильно и непрерывно, но хандру не нагонял. Сквозь тучи даже умудрялся пробиваться солнечный свет. Не в прорехи, которых команда не заметила ни сверху, ни снизу, а словно просачиваясь между каплями влаги. Растениям его вполне хватало, космодром окружала пышная сочная зелень.
«Как будто в запотевшей теплице стоим», — точно подметила Полина. «Ой, а вот этот дождевой червячок ползет».
Космолетчики поспешно расступились, пропуская червячка и ловчую бригаду с сетью. Само по себе огромное беспозвоночное не представляло угрозы, но могло попасть под приземляющийся корабль и, трагически погибнув, превратить посадку в танец на 200 литрах слизи. Полина с интересом наблюдала за погоней, болея, разумеется, за червяка. Лика же во все глаза уставилась на ловцов.
«Впервые вижу живых аммов», — восхищенно прошептала она. «К нам они никогда не прилетали».
«На чем им летать-то?» — скептически отозвался Тед. «Они пока даже велосипед не изобрели». «С таким климатом он им еще долго не понадобится». Станислав прикинул, с какой стороны удобнее обойти лужу, и в итоге пошел вброд.
Аммы были типичными земноводными, с голой скользкой кожей, холодной кровью и перепонками между пальцами, но напоминали скорее выдр, чем тритонов. Из-за шоколадного окраса прямоугольной черепной коробки и пучка пышных вибрис. Ходили они на более коротких и кривых задних лапах, забавно повиливая плоскими хвостами, а при необходимости, казалось, могли легко побежать на всех четырех. За научно-техническим прогрессом аммы действительно не гнались, но философски принимали ввозимый, быстро сориентировавшись в реальной стоимости своих товаров и наладив торговлю со звездными купцами. «Ну идем уже», — дернул сестру за руку пилот. «Хорош пялиться, это неприлично».
«Ерунда», — отмахнулась Лика. «Я читала, что аммы — очень благодушный и толерантный народец. И вон тот молодой самец меня тоже разглядывает».
«Еще чего не хватало», — пуще прежнего возмутился Тед. Любопытный абориген был традиционно гол, мускулист и определенно пребывал на пике мужских гормонов. Мелковат, правда, на голову ниже человека, по здешним меркам чуть выше среднего роста. «А ну, живо отвернись от этого извращенца!»
«Он ничего такого не думает, ему просто интересно», — попыталась протестовать девушка. Однако брат привычно выиграл спор с помощью грубой силы, бесцеремонно утянув сестру за собой. В детстве Лика еще тешила себя надеждой, что вырастет и отомстит, но этот гад рос быстрее. Таможни на Хамасури не было, и команда, оплатив стоянку, пока на сутки, а там посмотрим, спокойно вышла с космодрома.
«Ух ты!» — вырвалось у Лики.
Дорога спускалась в огромную полузатопленную долину-столицу, где островки земли чередовались с мелкими озерцами, купинами осокоподобных деревьев и огромными серовато-белыми комьями. В канавах по обочинам весело журчала вода, тем не менее луж становилось все больше, а потом они вообще слились, и о дороге напоминали только разметочные столбики.
«Ага», — подтвердила Полина, — «потрясающая растительность. А фауна тут вообще уникальная. Я в прошлый раз хотела коллекцию жуков и лоедов насобирать, но капитан почему-то запретил».
Станислав неодобрительно кхекнул. Против классических сушеных трупиков под стеклом он, может, и не возражал бы. Но поскольку пронзать жуков булавками, точнее, более подходящими по размеру шампурами, у зоолога не поднималась рука, она намеревалась содержать их на полном пансионе до естественной кончины. Предложение же насобирать, так сказать, уже достигших коллекционного состояния жуков девушка брезгливо отвергла.
«Они нужны мне в идеальной форме».
«Нет, я про дома»,
— Лика ткнула пальцем в ближайший ком. «Я читала, что аммы строят их из собственной слюны, на воздухе быстро твердеющий и приобретающий прочность камня в сочетании с легкостью пены. Такому домику не страшны наводнения, он просто приподнимется на якоре и опустится обратно, когда вода спадет».
«Правда, стройка требует много времени и сил, поэтому у бедняков на нее уходят годы, а богачи нанимают специальные бригады плевателей. Смотрите, смотрите, это как раз они».
На неровном фундаменте будущего коттеджа редком сидели трое амов. Как и их коллеги по всей галактике, они не перетруждались, в буквальном смысле поплевывая на еле-еле движущуюся работу. Лика с щенячьим восторгом шагнула к чудо-дому и с бульканьем скрылась под водой. Над поверхностью осталась только рука, за которую ее продолжал удерживать брат. Тед выждал необходимое для воспитательного процесса время и рывком выдернул сестру обратно.
«Вот именно поэтому шлем и не открываем», — нравоучительно пояснил он. «Иначе был бы у тебя полный скафандр ила, как кое у кого в прошлый раз».
«И веди себя осторожнее», — строго добавил капитан. «Это все-таки защитные скафандры, а не водолазные. На длительные погружения они не рассчитаны».
«Могли бы хоть табличку воткнуть, что там яма», — пролепетала Лика, так судорожно дыша, будто действительно чуть-чуть не утонула.
«Зачем? Амам она не мешает. Они же двояко дышащие. Есть и жабры, и легкие», — напомнила Полина.
«Да тут почти вся живность такая. Ой, смотрите, Бабилония Тентаклис».
Станислав и парни удрученно переглянулись. Теперь одержимых девиц в команде было две, и они разбегались в разные стороны. Переставлять ноги становилось все сложнее. Вода колыхалась уже на уровне пояса, изредка понижаясь до колена или повышаясь до груди. Некоторые прохожие стали проплывными, и у Лики возникло дурацкое ощущение, будто она бредет по мелкому гостиничному бассейну, причем одетая.
«А почему мы на флайере не полетели?» — робко спросила она.
«Сесть почти негде и сушить потом долго, натечет с него на полтрюма. Ничего, сейчас гидрокар с топорнем». Тед уверенно направился к одинокому, выкрашенному в красный цвет дереву. Врывать здесь столбы было бессмысленно. Рано или поздно все равно подмоет и повалит, поэтому аммы просто растили их в нужном месте, обрезая лишние побеги и нижние листья.
Чего?
Вон как раз один плывет. Пилот забрался на полузатопленный помост у столба и растопырил руки, привлекая внимание местной маршрутки. Не прошло и минуты, как о помост заплескались мелкие волны.
Воду рассекала покатая спина не то мокрицы, не то трилобита, черная, пластинчатая, лаково-блестящая.
На ней уже стояли пятеро аборигенов и водитель возле установленного впереди мотора с длинным поворачивающимся краном.
Оттуда под нос существу тонкой струйкой сыпались плавучие гранулы комбикорма, которые оно сноровисто загребало щеточками-мандибулами.
Водитель из уважения к сухопутным пришельцам подогнал гидрокар вплотную к помосту, и космолетчики друг за другом перепрыгнули на живую лодку. Прямо в панцирь животного были вбиты небольшие по размеру стопы скобы из какого-то светлого материала. Полина, а по ее примеру и Лика, тут же засунули в них обе ноги, хотя аборигенам хватало и одной, а некоторые вообще пренебрегали техникой безопасности. Станислав включил громкую связь и попытался договориться с водителем. Язык аммов слагался из гортанных щелчков, причмокивания, клацания зубных пластин и шевеления жаберных щелей на боках, открывавшихся и закрывавшихся в определенном порядке. Для точного перевода требовался комплексный транслятор, а в скафандре был только звуковой, поэтому общение шло на уровне «твоя двигать, моя хижина, вожак улиток, моя желать, твоя куча много». «Они хвостами виляют», — заметила Лика. «Значит, смеются».
«Главное, чтобы не обиделись и не завезли к черту на кулички».
В конце концов, стороны вроде бы поняли друг друга. Водитель повернул кран вправо, и гидрокар величаво отчалил от остановки. Плыл он быстро, но очень плавно. Если бы не клин волны за кормой, можно было бы подумать, что его просто сносит течением.
132 пары веслообразных лапок», — сообщила Полина, любуясь, как онные мельтешат по краям панциря. «Зато глаз вообще нет, только чувствительные щетинки на брюхе, а сверху, как видишь, прочная 5-сантиметровая броня».
Зоолог присела на корточки и наглядно постучала по ней кулаком. Гидрокар вздрогнул и погрузился сантиметров на 10, но тут же снова всплыл. Лика впилась в локоть Теодора.
«А вдруг он нырнет?»
«Только если сильно испугается», — заверил ее брат. «Или если кое-кто решит проверить, едят ли эти тараканы просроченные кексы, которые, как выяснилось, тонут». Полина фыркнула и оскорбленно сложила руки на груди, показывая, что сегодня они пусты. Центр города не сильно отличался от окраины, разве что растений стало поменьше, а домов и жителей побольше. С многих веток и крыш свисали странные, явно рукотворные конструкции из разноцветных прутьев, на человеческий взгляд совершенно бессистемные и бессмысленные.
«Рекламные плакаты?» — предположила Лика. «Или что-то ритуальное? Может, у них сейчас какой-то праздник?»
«Что в твоих книжечках? Об этом не написано?» — поддразнил ее брат.
«Я же не могу знать все инопланетные обычаи», — возмутилась девушка. «И вообще аммы не относятся к 17 основным галактическим расам. В университетском курсе им и то всего 4 часа отведено».
«Да-да, оправдывайся, малявка». Лика сердито зашипела и пихнула его плечом. Без каблуков, в скафандре не по размеру, она растеряла так поразившую Теда взрослость, что одновременно изблизила их и вернула покровительственно-снисходительное отношение старшего брата, от которого Лика тщетно пыталась избавиться все 18 лет. Самое обидное, что оно оказалось заразным. Теперь похожие нотки сквозили в голосах всех членов команды, даже киборга. Вода сменилась густой вязкой грязью, но гидрокар по-прежнему уверенно двигался вперед. Оказалось, что помимо лапок у него имеется длинный, непрерывно извивающийся членистый хвост, оставляющий за собой медленно сглаживающуюся волнообразную борозду.
«Да это не гидрокар, а целый вседорожник», — уважительно сказала Лика.
«Не, совсем по суше он не ходит», — с сожалением возразила Полина. «Даже за кексы. Станислав Федотович, нам вон туда?»
Капитан тоже начал узнавать местность и, кивнув, показал водителю на один из домов по местным меркам роскошный многокомнатный особняк, а то и родовой замок. Огораживаться у амов было не принято, но водитель все равно не стал подъезжать вплотную, остановился метрах в 20 и протянул к Станиславу сложенные чашечкой ладони. Капитан высыпал в них заранее приготовленную плату. Горсть грубо обточенных шариков, напоминающих мраморные, по 3 за каждого пассажира, как договаривались.
«Ты есть все?» — уточнил водитель. Станислав хлопнул правой рукой по левой стороне груди. Простейшие жесты согласия и отрицания он уже выучил, и Ам, к удивлению капитана, вернул ему 4 шарика.
«Оптом дешевле?» — пошутил Теодор.
«Видимо, да». Капитан отважно спрыгнул в пузырящуюся под дождем грязь, поскользнулся перевешенный футляром, но устоял. «Хотя в прошлый раз мы тоже вчетвером ехали, а скидки не было».
«Была»,
— возразил Дэн, помогая Лике слезть с гидрокара. Полина с поросячьим энтузиазмом соскочила в грязь сама, забрызгав всех сверху донизу, но дождь быстро поправил дело.
«Тед платил за нас обоих 5 шариков».
«А с меня 3 взяли», — вспомнила зоолог.
«С меня тоже».
Обычно Станислав брал транспортные расходы на себя, но в этот раз ему не хватило местных денег, а обналичить счет можно было только в здании космопорта. Что ж, будем знать, самыми выгоднее рассчитываться кому-то одному.
Двери, как таковой, у дома не было. Просто метровое полукруглое отверстие на уровне пола с низеньким порожком, через который непрерывно текла вода.
Такое впечатление, будто у хозяев прорвало канализацию, а они спят и не знают.
Но когда космолетчики подошли поближе, из отверстия быстро-быстро, как мыши из норы, полезли жильцы, 2 крупных коричневых самцов и 1 поменьше, почернее. Выпрямились, загородив вход, и замерли. Космолетчики тоже. Несколько минут ничего не происходило. Аммы слегка покачивались из стороны в сторону, активно шевеля усами и моргая белесыми веками. Это явно что-то означало и, возможно, требовало ответа, но капитан понятия не имел какого.
Впрочем, и в прошлый, и в этот раз охрана в конце концов смягчилась, расступилась, и самый крупный самец пробулькал-прощелкал.
«Иди, хороший друг!»
«Благодарность», — лаконично сказал Станислав. «Чем проще речь, тем меньше погрешность транслятора».
Гости на четвереньках заползли внутрь с футлярами на спине, чувствуя себя неповоротливыми черепахами.
Лика тихонько ахнула. Стены пропускали свет, преломлявшийся в мириадах застывших пузырьков, и внутри было сумрачно, как в палатке, но не темно.
По дальней стенке журчала дождевая вода, собранная крышей и спущенная не в сточную канаву, а в ряд потолочных отверстий. Легкий уклон пола гнал ее к выходу, создавая самоочищающийся ковер глубиной 3-4 сантиметра. Уборкой постоянно влажных, обрастающих водорослями стен занимались разноцветные слизни размером с кулак, ползающие по темным пятнам, как миниатюрные газонокосилки. Полина смотрела на них с вожделением, но держалась.
Хозяин дома сидел возле длинного плетеного матраса стола, забавно сложив задние лапы пятка к пятке. Крупный, мордастый, светло-шоколадный, сразу видно, солидный бизнесмен. При виде гостей он не встал, а только глубоко качнулся вперед-назад и указал на другую сторону стола. «Присоединяйтесь, мол».
«Хм, что-то новенькое», — удивился Станислав.
На столе стояло большое дымящееся блюдо, явно рассчитанное на компанию. Вместо ложек-вилок вокруг него лучиками лежали деревянные крючки.
«Раньше аммы нас не угощали».
«Нам же не обязательно это есть, правда?» — боязливо спросила Полина.
Дымок над блюдом обнадеживал, намекая на термическую обработку яства. Но оно с тем же успехом могло оказаться концентрированной серной кислотой.
«А вдруг они обидятся, если мы откажемся?» — предположила Лика.
«А вдруг мы обидимся, если не откажемся?» — проворчал Теодор.
«Давайте я первым попробую», — разрешил их сомнение Дэн.
«И скажу, съедобное оно или нет». Но вначале космолетчики сдали свою ношу охранникам, проскользнувшим в дом вслед за гостями. Аммы почтительно поднесли футляры хозяину, но тот едва на них глянул и взмахом лапы отослал на склад, показывая, что доверяет Станиславу.
Лика с интересом отметила, что каждый из амов, проходя мимо главы дома, потерся о его спину боком, как ласкающаяся кошка, а тот сделал встречное движение. Космолетчики расселись вдоль стола прямо в воде. В открытые шлемы ворвался горячий влажный воздух с резким запахом мускуса. Дышать им с непривычки было тяжеловато. Сдавливала грудь и кружилась голова, как в перетопленной бане. Однако аммы высоко ценили этот жест доброй воли. Прежде чем начать разговор, купец торжественно водрузил на стол фрисский мультитранслятор и приветственно качнулся и ему. Лика хихикнула, но потом покосилась на Дэна и прикусила язычок. Если на космическом мозгоеде не то что с киборгом, с бортовым компьютером болтает, то почему бы и Амму не уважить умную вещичку? Фриская техника была громоздкой, зато неубиваемой, в том числе сыростью и водяными брызгами.
Транслятор живо просканировал собеседников, определяя их расы, и спроецировал на них полупрозрачные аватары. Купца представлял мужчина лет 40, лысый, широкоплечий и мускулистый. Своего аватара Станислав не видел, но надеялся, что с амской точки зрения он выглядит не менее солидно. «Добро пожаловать в мое прекрасное жилище, друг с далекой звезды», — начал купец. Аватар слегка запаздывал. Транслятор оценивал фразу целиком, зато перевод получался максимально точным и грамотным. «Рад видеть, что твоя сила еще при тебе, а семья успешно приумножается. Надеюсь, твой путь был достаточно дождлив?»
«Да, добрались благополучно», — подтвердил капитан.
«Спасибо за гостеприимство, мне тоже очень приятно вести с тобой дела». На самом деле Станислав предпочел бы побыстрее забрать новый груз и улизнуть за застолье, но купец никуда не спешил.
«Дивная сегодня погодка, не правда ли?»
«Замечательно», — поддакнул капитан, стараясь быть, если не искренним, то объективным. «Видно аж на 40 метров, и грязи всего по колено». Охранники вернулись и, повторив странный ритуал с потиранием, расселись за столом по обе стороны от хозяина. Более крупные поближе, мелкий с краю. Сидели они гораздо плотнее людей, касаясь друг друга плечами, как мерзнущие птички на ветке, и к еде пока не притрагивались. Купеческий аватар благодушно кивнул.
«Да, лето выдалось засушливое. Некоторые плантации обмелели до третьей метки.
Надеюсь, на твоем бизнесе это не отразилось?» — вежливо спросил Станислав.
«Только в лучшую сторону, друг мой, только в лучшую!»
Купец слегка запрокинул голову, аватар масляно прищурился.
«Клоклот поднялся в цене, мы не зря придержали последнюю партию до нового урожая. Я даже позволил себе купить новую сестру. Тахарик, покажись-ка гостям».
Из дырки двери в левой стене вынырнула маленькая изящная самочка и, тихонько прошлепав по воде, замерла возле брата, как эбеновая статуэтка.
«От очень плодовитой матери. Умеет плести кван, шлифовать ракушки и делать лепешки из тертого планктона». Так гордо перечислил тот, словно воспитывал малышку с пеленок. «Возможно, я даже пущу ее в разведение».
Очень удачная покупка», — наугад сказал капитан. Вроде не ошибся. Аватар польщенно заулыбался, купец протянул лапу и погладил самочку по спине. Сначала ладонью, потом тыльной стороной кисти. Амка прогнула спину, принимая ласку, и молча шмыгнула обратно в норку. Полина с Ликой проводили ее сочувственными взглядами.
«Присматриваю себе еще пару братишек», — доверительно сообщил купец. «Девятой-десятой линьки, чтобы уже видеть, кто из них вырастет подороже, зато с гарантией».
С этими словами Ам взял ближайший крючок, болтанул им в густой подливе и выудил толстое темно-зеленое колечко. Станислав обреченно смотрел, как инопланетянин громко чавкает лакомством, напоказ пуская слюну из углов рта, а потом, чего и следовало ожидать, радушно указывает гостям на угощение.
«Но где наш штатный дегустатор?» — ехидно прошептал Теодор.
Дэн бестрепетно выполнил свои обязанности и доложил. «Растительный белок с высоким содержанием целлюлозы, питательность средняя, до 200 граммов на человека безвредно.
А вкусно хоть?
Сам попробуй». Понять что-то по лицу киборга было невозможно. С таким же сосредоточенным видом он пробовал и печенье, и котикин корм. Лика насмешливо посмотрела на брата. «Что, слабо?» И уязвленный Тед тоже сунулся в блюдо, чуть не выбив крючок из руки Станислава. «Ну как?» — в свою очередь спросила сестра. Парень мужественно прожевал скользкий комок, проглотил и торжествующе прохрипел.
«Попробуй».
Лика нерешительно взяла столовый прибор, прикидывая, что будет меньшим позором, если она отступит или если ее стошнит. Станислав ободряюще подмигнул девчонке. Ничего особо противного, но и вкусного тоже, как макароны из водорослей без соли и специй.
«Это вся твоя семья? Или кто-то остался дома?»
— поинтересовался внимательно наблюдающий за гостями купец. «Это не семья, а команда», — с усмешкой поправил его Станислав. «Я холостяк».
«Что, еще не скопил даже на первенца?» — сочувственно спросил аватар.
«Дело не в деньгах». Капитан замялся, не зная, как объяснить инопланетянину, что обзаведение с семьей у людей несколько более сложный процесс, чем поход в магазин за новой кастрюлей.
«Понятно». Неожиданно не стал допытываться Ам.
Не огорчайся, твои железы еще не настолько изношены, чтобы твоя судьба не могла перемениться в любой момент». «В этом я давно уже не сомневаюсь», — усмехнулся Станислав, съел еще пару колечек и, сочтя гостевой долг выполненным, в лоб спросил. «Так что там с грузом, который обещал наш посредник?» «С грузом все замечательно», — заверил его купец. 6 мерок отборного клоклота стоит в соседней комнате.
Но лучше приди за ним завтра».
«Почему?» — опешил Станислав. «Если все уже подготовлено, мы можем забрать его прямо сейчас». «Сегодня неподходящий день для такой важной сделки», — туманно ответил Ам. Судя по аватару, он не сердился и не издевался над людьми, разве что слегка лукавил. «Приходи завтра». «Но завтра ты точно отдашь нам груз?» — потребовал определенности раздосадованный капитан. «Если будет подходящий день, то с огромным удовольствием», — заверил его купец.
«А от чего это зависит?»
«Понятия не имею»,
— искренне сказал аватар.
Сквозь скафандры не просочилось ни капли, но команда все равно чувствовала себя промокшей насквозь, а Лика даже чихала, как простуженная.
«Ну что за дурь?» — сердился капитан, остервенело выдираясь из скафандра. «Договорились же!»
«Договаривался посредник», — напомнил стоящий в дверях шлюза Вениамин. «И есть все-таки вероятность, что это не отказ, а отсрочка на подумать».
«О чем там думать-то? Мы же с этим Амом уже работали, без всяких накладок. Вон даже в гости зазвал, стол накрыл».
Желудок Станислава разделял его негодование, тихонько бурча и постреливая под ложечку. Отравиться он не отравился, но жевать, видимо, следовало тщательнее, чтобы плохо перевариваемые куски не устроили поединок за право первым покинуть капитана.
«А если завтра нас опять продинамят? И послезавтра? Стоянка тут не дешевая, убыток будет только расти».
«Можно куда-нибудь перегнать корабль?» Тед вспомнил, где они находятся, прикусил язык и выругался. «Найти свободное место не проблема, проблема там не утонуть».
«В любом случае, надо сходить к купцу еще раз», — наставительно сказал Вениамин. «В последнее время дела маленькой транспортной компании шли неплохо. Долгов на капитане больше не висело, и потеря заказа сильнее била по самолюбию, чем по кошельку. Может, у Амов просто не принято сходу отдавать такой ценный груз? Сперва следует покочевряжиться».
«Разумеется, схожу». Станислав тоже не собирался так просто сдаваться, хоть и не верил, что из этой затеи что-то выйдет. Похоже, посредник их кинул, пообещав золотые горы, лишь бы космолетчики согласились доставить на Хамасур никчемный холмик.
«И не только к нему. У нас же здесь были еще клиенты. Попробую поговорить с ними напрямую, вдруг они как раз ждут оказии на Альфа-Центавра или Гамму-Стрельца».
Команда переоделась, приняла душ и на всякий случай наглоталась таблеток. Шанс подцепить какую-нибудь заразу на Хамасуре был ничтожный, но не нулевой. Инопланетные инфекции редко пересекались с человеческими. Иной метаболизм и температура тел, банальное отсутствие органов, атакуемых чужими микробами и паразитами. Друзья со звезд чаще всего банально травились или ловили аллергическую реакцию, как непрерывно сморкающаяся Лика. Впрочем, в сухом и чистом корабельном воздухе ей быстро полегчало.
«Да, эти аммы вообще странные», — продолжил Тед разговор уже на диванчике. «Сестер себе покупают. Ладно еще, продавать».
Лика свирепо сверкнула на него слезящимися глазами и гнусаво возразила.
«Это просто так называется. Брат-сестра, а на самом деле они заключают что-то вроде долгосрочного контракта. Ну, типа фермера и батраков. Или прораба и бригады. Рабства у амов нет, это я точно помню. Да вот, даже ваш корабль взять. Его хозяин, капитан, платит тебе деньги, а ты на него работаешь».
«Но в разведение же он меня не пускает».
«А ты отказался бы?» — захихикала Полина.
«Ха!»
— пилот скрестил руки на груди, изображая свободолюбивого орла, который не снизойдет до размножения по приказу, даже если Станислав Федотович наставит на него бластер.
«А боже, для абов это вовсе не унижение, а как талантливую дочку в колледж отправить»,
— предположила Лика, вытягивая из пачки очередную салфетку и шумно ее используя.
«Надо полистать справочники, что там про них написано».
Кошка вспрыгнула на спинку диванчика, устроилась за Полининой головой и принялась маниакально чесаться и вылизываться.
«Ну что ты там все копошишься?»
— не выдержала зоолог, стаскивая ее и раскладывая на коленях.
«Неужели у тебя действительно блошки? Ой, Тед, смотри!»
«Поймала?» — равнодушно отозвался пилот.
«Нет, но под лапой такое же пятно, как у Лики».
Полина растерянно уставилась на силиконовую полоску антиблошинного ошейника. «Чего не понимаю? Он же совсем новый».
«Это для тебя новый, а сам по себе, может, просроченный».
«Да вроде нормальный был». «Ладно, куплю ей Ультра Плюс, помощнее». «Ой, ты моя бедненькая».
Полина страстно чмокнула кошку прямо в черные губы с кончиками торчащих из-под них клыков.
«Вэ!»
— передернула Теда. «Надеешься, что она превратится в прекрасного заколдованного принца?»
«Она же девочка. Ее мужчина целовать должен».
Полина в шутку протянула кошку другу.
«Скажи еще с другого конца», — отмахнулся тот. «Все-таки не зря я не люблю это болото. Скорее бы отсюда свалить».
Хорошее настроение было только у Дэна, уютно развалившегося в кресле с банкой сгущенки. Ему нравились нечеловеческие планеты. Если ксеносы и знали, что такое киборг, то понятия не имели, как он должен себя вести. Можно расслабиться. Остерегаться следовало только Центавриан и Альфиан, да и те не чувствовали всех нюансов. Лика воспользовалась моментом, и когда аллергия наконец отступила, атаковала рыжего верхом на стуле с копьем, ручкой и щитом-блокнотом наперевес. Для просмотра учебников и записывания лекций у девушки был современный планшет, а тяжелый винтажный Малескин совмещал в себе цитатник из трудов известных ксенопсихологов и дневник полевых наблюдений.
«Ну что, начнем с вербальной диагностики самооценки личности», объявила она, как само собой разумеющееся.
Однако киборг наотрез отказался позировать для психологического портрета. «Нет», — вежливо, но твердо сказал он, и дальше, как друзья знали, клянчить было бесполезно. Дэн ненавидел тестирование, даже понимая, что за неправильные ответы ему ничего не будет. Но Лика еще не подозревала, с кем столкнулась.
«А почему?» — девушка с участливым видом придвинула стул поближе. «Ты мне не доверяешь? Боишься глупо выглядеть или не любишь настолько тесного общения?»
«Потому не попался на удочку Дэн».
«Это же совсем не больно», — ласково заверила Лика, как мать, уговаривающая капризного ребенка. «Я просто хочу попрактиковаться в ксенопсихологии. Этих результатов никто, кроме меня, не увидит.
Я же не инопланетянин». «Но ведь и не человек», — девушка прикусила язык.
«Ой, прости». «Я имела в виду, что искусственный интеллект все-таки отличается от естественного, и мне жутко интересно, чем».
Навигатор молча ткнул ложкой в приосанившуюся Машу.
«Она же виртуальная», — разочарованно сказала Лика. «А психика сильно завязана на теле и его физиологических потребностях. Фрейд, например».
«С Фрейдом, тем более к Машке», — пришел на помощь другу Тед. «Ей в этом плане отсутствие тела совершенно не мешает. Малая, тебе же прямым текстом сказали «отвали».
Девушка прикинулась, будто не видит и не слышит брата. «А если я тебе за каждый вопрос буду по конфетке давать?» «Он ведь не собачка», — возмутилась и Полина, опасаясь, что Рыжий обидится и вообще перестанет разговаривать с Ликой.
Но Дэна ситуация только смешила. Объект не проявлял враждебности и не представлял угрозы, к тому же слишком напоминал увлеченного чем-то Теда, временами даже одинаковые фразочки и интонации проскакивали. Тут киборг и сам мог прекрасно за себя постоять.
«Давай», — протянул он руку.
Лика радостно вытащила из кармана горсть мелких карамелек в шуршащих зеленых фантиках, из тех, что бесплатно раздают при перелетах, и вручила киборгу первую.
«Как ты считаешь, люди тебя не понимают? Можно просто да, нет, иногда, довольно часто?»
Дэн молча развернул фантик, кинул конфету в рот и неспешно ею захрустел.
«А?»
«А отвечать я не обещал».
«Учись правильно формулировать техзадания, малая», — захихикал Тед.
«Я предупреждала», — сочувственно добавила Полина.
У Лики стало такое детски обиженное лицо, будто конфетку у нее отобрали силой, причем единственную.
«Так нечестно», — по-ребячески возмутилась она. «Тебе не стыдно?»
Дэн с чистой совестью взял вторую заработанную карамельку, а Полина с Тедом живо расхватали остальные.
«Все равно зря растратишь», — пояснил брат.
У Лики задрожали губы, но она владела собой и сухо сказала.
«А ты зря хихикаешь. Психология — очень серьезная и важная наука. Вдруг у твоего друга есть комплексы или неврозы, с которыми я помогу справиться?»
«Не вдруг, а стопудово есть», — согласился Теодор. «Но после того, как ты диагностировала у меня параноидальный синдром отягощенной манией преследования, я твоим конспектикам что-то не доверяю».
«Так это когда было?» — пренебрежительно отмахнулась сестра.
Я уже и годовой заочный курс лекций по ксенопсихологии прослушала, и в куче интернет-тренингов поучаствовала, и вступительный экзамен, между прочим, на высший балл сдала.
Если бы Лика на этом остановилась, брат, может, и проникся бы, но желание вернуть ему шпильку пересилило.
А ты с тех пор так и не лечился.
Все труды пошли на смарку. Тед обидно рассмеялся и попытался потрепать Лику по голове, но сестра увернулась и, оскорбленно задрав подбородок, вышла из пульта гостиной.